Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия» за время нашего эфира. Мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни православной церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
В Христорождественском соборе города Рязани митрополит Марк совершил пассию последования святых и спасительных страстей Христовых. 19 марта вся христианская церковь праздновала память иконы Божьей Матери Ченстаховская. В Рязани необычное изображение этого образа можно увидеть в Александро-Невском храме. 25-летие со времени освящения Покровского храма села Коростово ознаменовалось архиерейским богослужением. Митрополит Рязанский Михайловский Марк совершил в старинной церкви литургию прежде освященных даров 20 марта. Накануне недели Третьей Великого Поста Крестопоклонной в Христорождественском соборе Рязани митрополит Марк возглавил вечернее богослужение с чином выноса креста Господня. В свете сложной эпидемиологической обстановки и угроз, вставших перед человечеством, архипастырь также возглавил особую службу – молебное пение во время губительного поветрия. 22 марта митрополит Марк возглавил божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Рязани. В этой церкви всегда много прихожан, особенно в те памятные дни, когда вспоминаются события, связанные с крестом Спасителя.
В Христорождественском соборе Рязани митрополит Марк совершил пассию – последование святых и спасительных страстей Христовых. Самая поздняя по времени возникновения православная служба – пассия от греческого «страдания» была составлена в середине 17 века митрополитом киевским Петром Могилой, создателем многих литургических форм. Первоначально пассии были распространены в южных областях России, но к 20 веку их стали совершать повсеместно. Последование пассии бывает 4 раза в год по числу евангелистов – во 2-е, 3-е, 4-е и 5-е воскресенье Великого Поста по вечерам. На этом богослужении во время пения стихир отверзаются царские врата, и из алтаря выносится Святое Евангелие, которое полагается на аналое перед крестом. Затем следует чтение Акафиста и евангельского повествования о страстях Христовых. По традиции, во время службы молящиеся стоят с зажженными свечами в руках.
Бурею Христа убийства дышащей Иудея, послушавши глаз отца лжи и человека-убийцы из кони дьявола, отвергавши тебе правый путь, истину и живот, мы житя Христа, Божию силу, в нем же вся сокровище премудрости и разума сокровенна суть, исповедующе вопием «Аллилуйя».
Во время совершения пассии вспоминаются страдания Христа, которые Он претерпел ради спасения людей. Каждый христианин знает о том, какой ценой Спаситель дал верующим в Него возможность этого спасения, но нередко у человека возникает в душе какое-то равнодушие, неспособность в полной мере осознать значение крестной жертвы Христовой. Пассия приближает сердце и умолящихся к тому евангельскому событию, которое особым образом будет вспоминаться на Страстной Седмице.
Слушая евангельские слова, слушая акафистное чтение, мы пытались проникнуть в тайну распятия Христова. Завет, новый завет Господа со своим народом – это великая тайна, перед которой благоговеет всяк человеческий ум. И задача каждого человека не только в благоговении и в страхе внимать этому событию, но и, взирая на Христа Спасителя, поклоняться Ему, воспринимать это событие как безмерную милость всему человеческому роду, милость, которой каждый из нас и весь человеческий род недостоин. И тем не менее, мы, будучи этого недостойны, принимаем этот дар, принимаем и благодарно восклицаем: Слава, Господи, страстям Твоим честным и святому воскресению Твоему.
В завершении пассии и духовенство, и молящиеся прикладываются к кресту. Эта особая великопостная служба, как молитвенная память о страданиях Спасителя, предваряет несколько раз в течение Великого Поста воспоминания Великой Пятницы. Вместе со всеми другими церковными богослужениями она ведет людей через поприще Святой Четыридесятницы к Его славному воскресению. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия. Логос.
С принятия христианства русский народ проникся особой любовью к Пресвятой Богородице. Ее считают покровительницей и заступницей Руси и обращаются к ней за молитвенной помощью во многих жизненных обстоятельствах. Неудивительно, что в православном календаре можно увидеть наименование более 1500 почитаемых образов и списков с икон Пресвятой Богородицы. Один из них – Ченстаховский образ, память которого совершалась 19 марта, сейчас не сильно известен, а до революции он был очень почитаем русским народом. Долгое время икона находилась в Константинополе и почиталась как великая святыня. На Русь она попала в X веке. Существует несколько версий ее перенесения. Согласно одной, образ был привезен царевной Анной как благословение на брак с князем Владимиром. Также существует версия, что икону на Русь принесли равноапостольные Кирилл и Мефодий, когда проповедовали в этих землях христианство. К тому времени икона уже прославилась многими чудесами и исцелениями, поэтому и на Руси к ней относились с особой любовью и благоговением.
Скажем так, что особое почитание Богородицы, оно присуще не только православным, но и католикам. Это то немного, что нас, в принципе, объединяет. И, в частности, наши православные люди тоже ездят к поклонению Ченстаховской иконе в польскую землю, и несмотря на то, что икона находится в католическом соборе. Правило почитания для любой иконы мы почитаем не саму икону, как некую вещь, а именно относимся с почтением, с уважением, с просьбой, с молитвой к образу того, кто изображен на иконе. И говоря об чудотворных иконах Богородицы, об их огромном количестве, это просто отражает нашу особую любовь к Богородице, ее почитание. И хочу напомнить всем страждущим и нуждающимся такой совет одного мудрого старца, который говорит о том, что если вы обращаетесь за помощью к Богородице перед любым ее образом, то стыдно сомневаться в том, что она вам поможет.
С конца XIV века чудотворная Ченстаховская икона Божией Матери, написанная по преданию самим евангелистом Лукой, находится на территории современной Польши, в католическом Ясногорском Ченстаховском монастыре, откуда и пошло название иконы. В стране ее нынешнего пребывания она давно величается королевой Польши. На самой иконе изображена Богоматерь с сыном. Их правые руки подняты вверх. На лике Матери Божией можно видеть следы ран, которые были нанесены во время вражеских нашествий.
Икона является практически главной святыней польской земли. И, конечно, она в свое время охраняла и защищала польскую землю. И те шрамы на ее лике, они как раз связаны с ее участием в обороне тех мест, которые она защищала. Так, например, монастырь, в котором она находилась долгое время, был подвергнут нападению, был почти все разграблен, уничтожен, но икона чудесным образом сохранилась. Также во время шведского нашествия на Польшу Богородице этот образ явился захватчиком шведским, они бежали. Вот также с этим образом связана и другая история освобождения польской земли от наполеоновских войск. Список с этой иконы был подарен российским войскам-освободителям, после этого занял свое достойное место в Московском царстве.
Сама икона, украшенная в усыпанный бриллиантами оклад с золотыми коронами над главами Богоматери и Младенца, вставлена в алтарь из черного дерева. Образ находится высоко над главным престолом, поэтому его никак нельзя рассмотреть вблизи и уж тем более к нему приложиться. По некоторым данным, ежегодно поклониться святыне прибывают сотни тысяч паломников со всего мира. Нужно отметить, что все чудеса, которые были сотворены после молитв людей к Богу перед образом Богородицы, заносятся в специальную книгу. Каждый человек, который был исцелен в знак благодарности, приносит небольшую подвеску в виде ноги, руки или другого органа, который был подвержен болезни, а затем исцелился. За все столетия получили исцеление достаточно большое количество людей, которые страдали тяжелыми формами различных заболеваний. Некоторые даже оставляли здесь по безнадобности свои костыли рядом с иконой.
Сейчас икона находится в Ясногорском Ченстаховском монастыре. Она является предметом особого поклонения. Надо сказать, что не только с Польши, но и со всей Европы на праздник Успения Божией Матери приезжают паломники со всех краев и у местных крестьян с многовековой традицией принимать паломников бесплатно совершенно на ночлег, вот, чем и в наше время эти многие люди пользуются с пользой и любовью.
Каждый святой образ в православном мире имеет свое значение и силу. Перед иконами люди молятся и просят о помощи в разных случаях. И Ченстаховская икона Божией Матери заслуживает особого внимания. Древнюю святыню, ставшую после войны 1812 года символом победы русского оружия, православные верующие называют в посвященном ей акафисте «непобедимой победой». Имеются сведения, что этой святыне приезжали поклониться и российские императоры. В настоящее время в России имеется немало древних списков с образа. В Александро-Невский храм Рязани такой список попал несколько лет назад, после сильного пожара, который случился в церкви святых царственных мучеников в поселке Дягилево. Икона была сильно повреждена, но мастер, который решился восстановить образ, сделал все возможное, чтобы она вновь обрела свое место среди храмовых святынь.
Хочу напомнить, что в нашем храме икона находится в полной досягаемости, чудотворный образ, перед которым можно помолиться, приложиться, быть рядом, вот, и всей своей православной душой полноценно, как мы это привыкли, ощутить присутствие и участие в нашей жизни Пресвятой Заступницы нашей Богородицы.
Сейчас богато украшенная икона находится перед входом в основную часть церкви, и каждый верующий может приложиться к ней и попросить молитвенного заступничества и помощи Пресвятой Богородицы. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Пятилетие со времени освящения Покровского храма села Коростово ознаменовалось архиерейским богослужением. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил в старинной церкви литургию прежде освященных даров 20 марта. Первая Покровская церковь в селе была построена еще в далеком 1678 году. Она была деревянной и при всем внимательном к ней отношении не могла существовать много лет. К тому же частые пожары, случавшиеся в сельской местности, уничтожали не только отдельные здания, но и всю деревню. Так оно и случилось. В 1770 году в Коростове произошел сильный пожар, в результате которого Покровская церковь сгорела и прихожане остались без храма. Видя такое положение, местная помещица Анна Салтыкова решила на свои средства построить новый деревянный храм. Церковь простояла долго, и лишь в 1906 году было принято решение о возведении новой каменной. Через 5 лет строительство завершилось, и новая церковь была освящена. В советские времена Покровский храм был закрыт, имущество разграблено. Только в начале 90-х была создана православная община, которой храм и был передан. С этого момента и началось постепенное возрождение святыни.
Я еще этот храм помню с самого маленького детства. Когда в советские времена сюда заезжали трактора, здесь было мазута, здесь сгружали зерно. И, в общем, велись такие сельхозработы. Прежде чем освящать этот храм, его нужно было открыть. А чтобы его открыть, здесь немножко нужно было какое-то благоустройство. Храм наш очень большой. И чтобы его благоустроить, нужно было какие-то финансы, какой-то труд вложить. Здесь еще Царство Небесное, моим родителям, и мама, и папа, и моя тетя Мария Ефимовна, они ходили по селу, собирали финансы, ходили в соседние села, собирали финансы. Папа на лошади возил кирпичи, ну и, конечно, и мы с ним.
Трудами благотворителей и простых людей была заново покрыта крыша, а к освящению был подготовлен северный предел. 25 лет назад, на Страстной Седмице 1995 года, архиепископ Рязанский Касимовский Симон Новиков освятил храм Покрова Пресвятой Богородицы. К слову, церковь является одной из самых больших из построенных до революции в Рязанском крае. На 50 квадратных метров он крупнее площади Успенского собора Рязанского Кремля.
Почему мне хочется, чтобы когда мы ходили, и ходили с нами наши дети? Знаете почему? Пока мы веруем, и вера с нами, мы сильные люди. Я хочу, чтобы наши дети были такие же сильные. У нас батюшка очень человек, трудолюбивый, необыкновенный. Здесь вот его ручками сделана очень большая часть. И мы вместе с ним. Он вперед, а мы за ним. И ничего нам не страшно. Я боюсь высоты до невозможности. И когда что-то начинаем делать, я говорю, батюшка, страшно, он говорит, молись. Я говорю, батюшка, благослови, он меня благословляет. Я лежу на высоту, и там что-то там, то рамы красили, то там окна, когда моем, или еще что-то. Сам он в первых рядах физически всегда.
Приходская жизнь в Коростове объединяет верующих сельчан, вносит духовную полноту и разнообразие в жизнь детей и взрослых и не дает им унывать в даже сложных ситуациях. А ведь уныние, депрессия – это настоящий бич нашего времени, как и суетливость. По окончании службы владыка обратился к верующим, посвятив свое наставление этим явлениям в жизни человека.
Дай Бог нам, дорогие братья и сестры, особенно в пост, но и не только в пост, избегать духа многопопечительности, суеты. Дай нам, Господи, правильных, выверенных решений, надежды на Бога, веры прежде всего. Веры. И тогда, когда есть у нас глубокая вера, дух суеты будет нам чужд, и мы будем его сторониться и бегать. Аминь.
Восстановление и укрепление приходской жизни по всем ее направлениям ведется в храме и по сей день. Но самое главное в том, что на это намоленное предками место вновь пришли православные христиане в поисках достижения Царства Небесного. Многие из них уже ушли в вечность, другие продолжают трудиться сегодня, и они верят, что их возрожденный храм будет по-прежнему той лестницей, которая необходима всем верующим и которая ведет ищущих ко спасению. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Накануне недели третьей Великого Поста крестопоклоны в Христорождественском кафедральном соборе города митрополит Рязанский Михайловский Марк возглавил вечернее богослужение с чином выноса честного и животворящего креста Господня. Православная Церковь прославляет Святой Крест, победу над смертью и возможность спасения каждому человеку. Это дары крестной смерти Спасителя, по любви принесшего себя в жертву за грехи людей и его воскресение. Крест был вынесен из алтаря на середину храма. Поклонение ему именно в период, когда преодолена половина времени Великого Поста, носит глубокий смысл. Если к концу поста, к Страстной Седмице, крест будет представать перед верующими как страшное орудие страданий и казни, то на крестопоклонной Седмице он служит для утешения и укрепления людей, поклоняющихся Великой Святыне.
Thank you.
свете сложной эпидемиологической обстановки и угроз, вставших перед человечеством, архипастырь также возглавил особую службу – молебное пение во время губительного поветрия. Перед началом молебна митрополит Марк обратился к пастве с наставлением, которое посвятил текущей обстановке, а также напоминанию новых требований, касающихся санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях.
С точки зрения христианина, смерть, конечно, не является чем-то особенно страшным. Смерть – это неизбежный удел каждого человека. Однако мы всем настоящим испытанием должны думать не только о себе, но и о наших ближних. Думать о тех людях, которые особенно беззащитны перед этой новой эпидемией. Прежде всего о людях слабых, о людях пожилого возраста. Именно этим и руководствовалась и наша Церковь, и Святейший Патриарх, предписав нам некие правила безопасности, безопасного совершения богослужений.
Владыка Марк призвал духовенство и мирян неукоснительно соблюдать те требования, о которых говорится в заявлении Священного Синода, и напомнил, что главным средством борьбы против этой новой эпидемии, не говоря об общих рекомендациях медицинского характера, является молитва. В Рязани несколько дней назад стало совершаться молебное пение, и начала читаться особая молитва, призывающая всех людей объединить усилия, призывающие Бога отвратить от нас это страшное бедствие. И стоя перед образом креста Господня, люди вновь обратились к Спасителю с молитвой, чтобы Он избавил всех православных христиан и весь мир от этой напасти. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Второго марта митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил божественную литургию в Крестовоздвиженском храме города, который расположен в микрорайоне Дашкова Песочня. В этой церкви всегда много прихожан, и особенно в те памятные дни, когда вспоминаются события, связанные с крестом Спасителя.
Почему церковь призывает нас не печалиться, тем более сейчас, в эти дни Святой Великой Четыридесятницы, но возвеселиться? Да потому что распятие Христа на Голгофе – это не только трагическое событие, это событие, которое явилось знаменем заключения нового союза между Богом и людьми.
Об установлении весеннего празднования Креста Господня известно, что появилось оно в церковном уставе почти 14 веков назад. Согласно преданию, в 7 столетии Иерусалим был осажден персами, и древо животворящего креста, найденное равноапостольной царицей Еленой, было захвачено язычниками. В ходе 26-летней войны византийскому императору удалось освободить и древний город, и святыню, которая вернулась в Иерусалим. В честь этого события и было установлено празднование животворящему кресту, которое закрепило за третьим воскресеньем Великого Поста. Со временем историческое событие, в честь которого было установлено празднование, отошло на второй план. И сейчас крест выносится в середине поста, чтобы укрепить всех верующих в их подвиге и придать сил поститься дальше, а также напоминая людям о тех страданиях, которые претерпел Христос ради спасения человечества. Сам Христос сказал в Евангелии: «Возьми свой крест и следуй за мной». Крестом мы называем все те тяготы, скорби, несправедливости, болезни и труды, которыми полна от рождения наша нелегкая земная жизнь. Сами по себе эти страдания не делают человека лучше. Наоборот, падая под ношей этих тягот, человек нередко озлобляется и отчаивается. Но только следуя за Христом, то есть принимая эту многоскорбную ношу не как проклятие, а как творческое задание, и неся ее с верой, терпением, благодарностью за все, с упованием на помощь Божью, мы делаем ее воистину крестом. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский Михайловский Марк приглашает к размышлению о силе креста.
В середине постного времени церковь почитает Святой Крест. Крест – это не просто символ, крест – это не просто знак, это гораздо большее. В истории Церкви мы замечаем удивительную метаморфозу, удивительное изменение. Крест, который вначале был позорным орудием казни, постепенно становится знаком все освящающим. Мы относимся к кресту, как к знамени нашей победы. Мы ограждаем себя силой честного и животворящего креста. Мы носим крест на своей груди, крест, на котором выбиты слова «спаси и сохрани». Мы говорим о кресте, что крест является хранителем всей Вселенной. Мы обращаемся ко кресту, как к одушевленному существу. Радуйся, живоносный кресте Господень. И все это не просто слова, все это опыт нашей церковной жизни. Посмотрите на жития святых, на жития подвижника благочестия, какой силой обладает наш крест. Люди совершали великие чудеса, осенив себя крестным знаменем или осенив крестным знаменем кого-то другого. Крест – это не просто знак, который мы что-то изображаем. Осеняя себя крестным знаменем, мы тем самым взываем к Спасителю, который был распят на кресте. Он, проливший на кресте свою драгоценную кровь, особо восприимчив к знамению креста. Ведь, полагая на себя крестное знамение, мы обращаемся к Нему, взываем к Его помощи, к Его несокрушимой силе и всемогуществу. Но крест – это знак, который мы должны полагать на себя со вниманием, с благоговением, не просто махать рукой, но, осеняя себя крестным знаменем, думать о кресте, на котором был распят Сам Господь славы. Дай Бог нам всем, дорогие братья и сестры, помощи, преодоления всех наших искушений на протяжении всего постного времени и всей нашей жизни силою честного и животворящего креста.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!